Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в рубрике «Гость в студии» у нас врач-психотерапевт Вячеслав Боровских. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, опять тему нашей сегодняшней беседы подсказали наши радиослушатели.
Да, как обычно. Но на этот раз это были учителя средних школ и родители учеников, которые интересуются содержательной частью экскурсии, которые мы проводим в наш реабилитационный центр в городе Полевской. С одной стороны, все они, конечно, заинтересованы в том, чтобы заниматься профилактикой зависимости, чтобы школьники не прикасались к наркотикам, а с другой стороны, люди хотят узнать, что, собственно, услышат и узнают школьники, посещая наш реабилитационный центр. Ну вот я сегодня хотел и рассказать немножечко об этом. А вначале хотел бы просто напомнить тем, кто не знает, может быть, рассказать, что мы проводим эти экскурсии для школьников старших классов, начиная с 8 класса, в наш реабилитационный центр. И в эту экскурсию входит посещение нашего храма Петропавловского, с рассказом о его истории, с рассказом об истории города Полевской. Она очень интересная, насыщенная, там и древняя. Нашему храму 280 лет, вот в наступающем году исполняется. И само по себе это очень интересно для общего развития. А некоторые школьники даже впервые в жизни переступают порог православного храма во время этой экскурсии и узнают о том, как он устроен, православный храм, и вообще, что это такое.
Об этом тоже говорится.
Да. И мы говорим о том, что православный храм – это вот ключевой элемент нашей культуры, русской культуры. Угу. Что все начинается у нас с храма, строительство любого города, села. Всегда начиналось со строительства, с закладки строительства храма, с организации приходской жизни, духовной жизни. И все это уже определяло все последующие события. Вот. Ну и рассказывается об устройстве храма, из чего он состоит и что там происходит. Мы рассказываем о чудотворной иконе Иверской Божьей Матери, которую мы чудесным образом обрели 2 года тому назад.
Ее принесла, по-моему, какая-то семья, да?
Да, это особая история, очень интересная. Мы рассказываем о тех исцелениях, чудесных фактах, подтвержденных документально, которые произошли у этой иконы. Ну, а потом мы переходим в здание нашего центра реабилитационного. И ребята сначала узнают тоже об его истории, как он был организован, когда, какими усилиями, кем, чем мы там занимаемся. Потом мы, показав все наши помещения, рассаживаемся в большом зале, где проходят у нас занятия. И в этом зале одновременно присутствуют и школьники с их родителями и педагогами, и наши воспитанники.
Реабилитант.
Да, реабилитант. И мы начинаем разговор о том, что наш центр называется «Подвижник». Угу. Даже иногда бывает так, что не мы начинаем этот разговор, а сами школьники или их взрослые опекуны. Да. Почему центр называется «Подвижник»? И вот здесь-то как раз мы начинаем говорить о самом главном. Что такое «Подвижник»? «Подвижник» – ну, слово такое, которое в современном обществе малоупотребляемо, а обозначает оно подвиг. Но подвиг не только в том смысле, в котором мы привыкли это слово произносить. Когда человек там жертвует собой ради чего-то святого, когда он там бросается под танки или там трудовой подвиг совершает, выдает на гора там сотни тонн угля. Нет. Речь идет о повседневной, даже можно сказать, бытовой реальности. Потому что подвиг – это естественная составляющая жизни нормального человека, психически здорового человека. Дело в том, что подвиг, там корень-то двиг, двигать.
Двигать.
Угу. То есть человек должен себя...
А тем более подвижник, движение вообще.
Да, да. Она обозначает, да, двигать, движение куда-то, в какую-то сторону. И когда человек не стоит на месте, он развивается. И для того, чтобы это развитие его как человека происходило, он должен сам себя двигать. Он должен совершать над собой какие-то ежедневные усилия.
Ну, это и тоже подвиг ведь.
А это и есть подвиг. Угу. Мы просто подвигаем себя. Вот мы находимся сейчас здесь, а должны быть вот здесь. И мы себя подвигаем в эту сторону.
Тоже совершаем над собой какие-то,
да,
усилия.
Да, совершаем над собой усилия. Дело в том, что вот эти усилия воли над собой, когда человек движется куда-то, когда вот он поставил перед собой цель, захотел и сделал. Это из области духа, потому что свободная воля – это из области духа. И вот это-то как раз и отличает в первую очередь человека от животных. Когда человек может позволить себе сделать то, что он не хочет, или не сделать то, что хочет. Вот мы все время говорим о свободе, что мы живем в свободной стране, тра-та-та, мы свободные люди. Но свобода человека заключается не во внешних свободах, которые ему предоставили, и не в соблюдении этих свобод и прав человека. Нет. Это все хорошо и может быть. Но подлинная свобода человека заключается в том, что он может позволить себе не делать того, что хочет, или сделать то, что не хочет. Вот в этом весь смысл жизни человеческой, если хотите. И если человек на это способен, если он это может делать и делает, значит, он человек в полном смысле этого слова. А если нет, если он в этом смысле не свободен, то он еще и не человек.
И не свободен, да, действительно.
Поэтому свободным по-настоящему человеком, полноценным человеком может быть только подвижник, только тот, кто себя как раз двигает. И вот когда школьник просыпается утром по будильнику, и ему очень не хочется вставать, одеваться и идти в школу, но он это делает, потому что надо, и он себя понуждает к этому. Вот в этот момент он совершает подвиг.
Вы об этом тоже говорите?
Обязательно.
То есть это уже маленькое усилие над собой, это уже движение вперед.
Конечно, вот это и есть нормальная жизнь. И в этот момент человек является человеком. Он возвышается над своей собственной природой, которая по большей части животная. И она-то как раз его вызывает в нем сопротивление внутреннее этому, нежелание это делать. Ему хочется покоя, комфорта, такого спокойствия и безмятежия. И человек сам себя выводит из этого, казалось бы, такого благополучного состояния, в кавычках, от этого комфорта. Он сам его нарушает.
А он мятежный, просит бури, как, да, будто в бурях есть покой.
Да,
да, это вот...
И оказывается, что вот это подвижничество – это тот нормальный образ жизни, к которому мы все призваны. Если мы этого не делаем, если мы не... совершаем этого подвига ежедневного с утра до вечера, то тогда мы останавливаемся в своем развитии, деградируем и утрачиваем свободную волю и становимся зависимыми от чего-нибудь. Например, от наркотиков, от водки или от каких-то других внешних факторов, от предметов этого мира. И мы как раз в нашем центре занимаемся тем, чем должны заниматься все нормальные люди. Мы воспитываем в человеке черты характера, свойственные подвижнику. Для того, чтобы обрести утраченное самообладание, вот эту свободу, ведь когда я могу сделать то, что не хочу, или не сделать то, что хочу, это и есть самообладание. Я выше себя самого. Во мне есть что-то, что выше моей собственной природы и управляет мной самим. Даже тогда, когда моя собственная же природа земная этому сопротивляется. Но во мне есть что-то, что сильнее этого всего.
Как вы считаете, вот эти ребята, которые приходят к вам на экскурсии в ваш центр, они понимают это?
не только понимают, а с интересом слушают.
Слушают, да.
Да, и дело в том, что вот эта информация для них оказывается, с одной стороны, очень простой, надо же, так просто. А с другой стороны, они видят, что этому их никто никогда не учил. Таким простым вещам.
Интересно, вот еще бы как-то проследить за тем, насколько вот дают эти результаты, вот такие вот экскурсии дают результаты в жизни вот этих вот ребят. Вот еще бы вот такой момент проследить, было бы вообще очень интересно.
Это интересно, конечно, но я думаю, что то, что мы зараниваем вот в этих одноразовых таких мероприятиях, как эти экскурсии, это можно будет увидеть как результат не скоро. Это семя прорастет, обязательно прорастет. Но когда человек уже вступит во взрослую жизнь, и когда ему придется принимать самостоятельные решения, ответственные какие-то поступки совершать, тогда в нем может всплыть и проявиться то, что он услышал и узнал у нас в реабилитационном центре. Конечно, это не единственное, что мы там рассказываем. Мы ведь говорим о том, что наш центр реабилитационный, и мы рассказываем и показываем тех, кто как раз-таки, воспринимая вот тот современный образ жизни, который сейчас нам предлагается, естественным образом утратил самообладание, потому что иначе и быть не может. Если сейчас просто на веру воспринимать все то, что предлагается нашим детям в качестве элементов воспитания, всей молодежной субкультуры и так далее, то это неизбежно прививает и развивает в человеке наркоманическую психологию. Обязательно. Человек становится сластолюбивым, разнеженным, не противопоставляющим ничего внешней стихии, отдающимся.
Неответственным ни за себя, да,
абсолютно
ни
безответственным,
ни за кого,
да, без, вы правы, безответственным за свою жизнь ни перед кем, потому что он, у него нет того, перед кем бы он отвечал за свою жизнь. Ему никто не предоставил эту личность. А родители очень быстро и рано перестают быть теми, перед кем человек чувствует ответственность за свою жизнь.
Да порой чаще, вы знаете, глядя на родителей, вот в детских садах, допустим, в школах, когда они приходят и претендуют, и свысока разговаривают с педагогами и ведут себя, соответственно, вот таким же образом, понимая, что во многом, где-то процентов, может быть, на 80 это идет и от самих родителей.
Конечно. Конечно.
Там общество, понятно, общество воздействует, но ведь если в семье существует какое-то понимание ситуации, да, как нужно воспитывать детей, наверное, все-таки ребенок все равно будет прислушиваться к родителям.
Ну вот и посмотрите, что происходит дальше. Дальше я приглашаю кого-то из наших воспитанников вот на выбор. Без специальной подготовки заранее, без репетиции.
Любого человека. Ну, кто есть, кто свободен, допустим, да, кто не занят делами.
Да, приглашаю, усаживаю его лицом к лицу с нашими гостями и задаю ему вопросы простые.
Вы задаете?
Да, я задаю вопросы. Где родился? Кто родители? Чем родители занимаются? Какое у них образование? Есть ли братья и сестры? Как учился? Где учился? Чем занимался, кроме учебы? Успел ли создать семью и так далее. А потом спрашиваю, а на каком этапе начал употреблять наркотики и какие? И вот здесь происходит настоящее потрясение. Все видят, что перед ними обычный молодой человек, который родился в обычной российской семье. Не в семье пьяниц, где родителей не было вообще.
А как раз-таки
в такой семье, которую мы называем все благополучной, когда родители имеют нормальное образование, достаточное, достаточный уровень материального благосостояния, когда родители не бездельничали в плане воспитания, а что-то делали. Они вроде бы заботились о своем ребенке.
Да, трудились.
Сами трудились. Мы видим, что он ходил в обычную школу, что он занимался еще и чем-то дополнительно, и в плане эстетики или спорта, и что, может быть, даже он уже учился в институте, и у него была цель получить высшее образование и профессию, и он уже предполагал, чем он будет в жизни заниматься, у него были планы. И вот этот человек почему-то начал употреблять наркотики. И вот это совершенно необъяснимая вещь. А почему?
Это вопрос задают ребята? Конечно. Или вы задаете вопрос?
Нет, нет, это мне, моя роль там сводится только к тому, чтобы вот задать эти предварительные вопросы, чтобы просто задать тон дискуссии.
А потом ребята задают вопрос.
И потом, да? Когда и ребята, и родители, и педагоги, они с большой охотой и жадно даже задают ему вопросы. Их мучают эти вопросы, им нужны ответы. Как так получилось? Они пытаются увидеть какую-то внешнюю причину для этого. Нет, причина внутренняя. Конечно, она была обусловлена внешними факторами. И когда его спрашивают, так все-таки, ну а почему? Вот у вас уже все было. Чего вам не хватало? И вот тогда наши ребята, они, ну, разными словами, но примерно одно и то же говорят, что если бы мне вот в раннем детстве рассказали все то, что я узнаю здесь, в реабилитационном центре, то я бы никогда не употреблял наркотики. Несмотря на то, что я бы жил вот в этом мире,
в этом дворе, да, среди вот этих ребят.
Да, среди этих ребят. И все бы это видел. Я уверен, что я никогда бы не прикоснулся к наркотикам. И вот здесь все, и родители, и педагоги видят, что в том, что наши дети становятся наркоманами, виноваты взрослые, родители и учителя. И здесь, конечно, это для них такой, знаете, момент истины. Никуда не денешься. Вот сидит живое свидетельство. И это не исключение, это правило. Все такие. И вот тогда начинается какой-то такой катарсис. Вот тогда все, и ученики тоже понимают, что они от него ничем не отличаются. Даже он учился лучше. Он и не бездельничал по вечерам, а ходил, занимался хоккеем, легкой атлетикой, баскетболом.
Но чего-то в его жизни не было, да, главного.
А эти-то понимают, что они-то нет, а они-то болтаются по дворам, и уже у них там идут разговоры и о наркотиках, и они там уже косячок заряжают, и сигаретки-то курят уже, и пивко-то попивают. И они видят, что они вот уже находятся на одной из тех стадий, с которой он когда-то начинал. И что с большой долей вероятности и с ними произойдет то, что произошло с ним. А он погибал. Он просто был обречен на то, чтобы погибнуть. Без войны, без экологических там каких-то катаклизмов. Живя, казалось бы, вот в благополучной стране, в правовом государстве, которое мы строим. Человек просто по одному факту своего рождения был обречен на то, чтобы погибнуть в молодом возрасте. И вот тогда для всех присутствующих проблема наркомании раскрывается совсем иначе. И все понимают, что сейчас для того, чтобы преодолеть эту проблему, нам нужно менять наше общество. Нам нужно менять общественное сознание. Нам нужна светлая, одна на всех цель, куда бы было сориентировано все наше общество. Нам нужна общенациональная идея, которая объединяла бы все наши народы, населяющие Российскую Федерацию. И чтобы в свете этой цели все жизненные удовольствия, все эти бирюльки, которые нам предлагают как высшие главные ценности, блекли. Чтобы мы понимали, где их место, где место комфорту, чувственным удовольствием и всему прочему. Чтобы мы знали, ради чего мы совершаем усилия над собой, ради чего нужно утром вставать и одеваться, идти в школу, ради чего нужно получать образование. Все, что мы делаем, должно быть освещено какой-то...
Осмысленно, да,
да, освещено. Высокой целью. Нет, не светлого будущего коммунистического, как это было совсем недавно. Нет, нет. А Царствием Божьим, ради которого каждый человек создан, как это было у нас в России. Вот тогда у нас спрос на наркотики резко упадет. Мы будем невосприимчивы к ним, как мы были невосприимчивы к наркотикам еще совсем недавно, 20-30 лет назад. Наша молодежь, при том, что была возможность завозить наркотики сюда, в Советский Союз, наша молодежь была еще невосприимчива. Вот и... Вот так вот проходят наши эти экскурсии, и потом мы садимся за общую трапезу, И ученики, и их взрослые сопровождающие видят, как это делается в нормальное православное общение, когда люди перед тем, как сесть за стол, молятся, громко нараспев произносят молитву «Отче наш». Во время трапезы один из воспитанников, как правило дежурный, читает жития святых, а все остальные молча слушают и вкушают пищу. А потом также с молитвой все встают из-за стола. И для людей, которые видят это впервые в жизни, это тоже настоящее потрясение. Все понимают, что вот здесь происходит нормальная человеческая жизнь. Здесь люди обретают здоровое духовно-нравственное основание жизни своей. А то, откуда они приехали, там погибель. И что вот такая жизнь, как здесь, она должна быть во всем нашем обществе. Наше государство должно стать таким. И потом, когда мы прощаемся, все, как правило, с большой благодарностью отзываются об этой экскурсии.
Это своего рода такой урок жизненный, очень серьезный. Да.
А профилактика зависимости, она должна быть именно, на мой взгляд, должна быть именно такой. Не надо рассказывать ничего про наркотики. Нужно показать наркомана живого, и чтобы все поняли, что такое наркотики. Чтобы никогда в жизни к этому не прикасаться. Я уверен, что большая часть из тех, кто был у нас на экскурсии в нашем центре, они не будут употреблять наркотики. Если кто-то из них и прикоснется к наркотикам, то только потому, что он не услышал ничего и ничего не понял. Конечно-то там бывают разные школьники, и не все в одинаковой степени внимательно все воспринимают. Есть и такие, которые по привычке, воспринимая то, что с ними происходит, как обычный урок, дольше 5 минут внимания удержать не могут. К сожалению, наши старшеклассники такие, вот как первоклассники или даже как детсадишные дети.
Максимум
5-10 минут максимум.
Тоже, видимо, от какого-то...
Детренированность. Отсутствие подвижничества, отсутствие подвига в жизни. Для того, чтобы развить внимание, нужно работать над собой. Чтобы 45 минут просидеть с одинаковой степенью сосредоточенности на одном объекте, нужно работать над собой. С детского сада. Если человек этого не делает, то он становится просто тупым. Его тупость обусловлена отсутствием усилий собственной воли в течение всей его жизни. И вот видишь результат, когда человек уже в 10 или в 11 классе, а он не может воспринимать преподавателя своего. Даже вот такого преподавателя, которого он первый раз в жизни видит, вот меня, например, и слышит то, чего никогда раньше не слышал. Казалось бы, здесь-то должно быть какая-то заинтересованность.
Острота, да, восприятие.
Да, острота восприятия, новизна, все. Это должно удерживать внимание. Нет, мы видим, что и здесь часть наших слушателей уходит в такой ваут. И как бы телом здесь, а душой уже в другом месте, он уже зевает, смотрит в окно, лезет потихонечку в карман за наушником от плеера, пытается его там под курточкой просунуть себе в ухо, чтобы уже на что-то другое переключиться. Вот. Ну вот если так, то тогда они, конечно, могут не пройти мимо наркотиков в своей жизни. Но, к счастью, большая часть школьников все-таки соображает у нас еще.
А это от 8 до 11?
От 8 до 11 класса, да.
От 8 до 11 класса.
И есть, конечно, такие мальчики и девочки, за которых просто вот радостно, очень приятно посмотреть, что у нас еще есть нормальные, психически здоровые дети, у которых есть еще здоровые нравственные чувства, которые при разговоре о 5-й заповеди, о почитании родителей, у которых возникает здоровое покраснение лица. Им становится стыдно за то, как они к своим родителям относятся и к учителям. Вот. И это вселяет надежду.
Ваш центр «Подвижник», вот немножечко, несколько слов о нем, по-моему, скоро будет отмечать очередную годовщину.
Да, не просто годовщину, а юбилей, у нас 10 лет.
10 лет.
Центру, да.
По-моему, в феврале, да?
Нет, 25 января, в Татьянин день. Угу. Мы ждем владыку, чтобы он совершил благодарственный молебен. Будут там приглашены наши попечители, спонсоры, вот, и все наши выпускники. Угу. Если ну, какая-то часть, хотя бы половина наших выпускников приедет на наш юбилей, то это будет, конечно, такое внушительное мероприятие с большим количеством людей, потому что они приедут не одни, они приедут со своими женами, детьми.
Уже много ведь выпускников у вас, и вообще по России уже.
Ну, да? Вы знаете, если смотреть на статистику, которую предлагают какие-то другие реабилитационные центры, где речь идет о тысячах, то у нас в этом смысле показатели скромнее. У нас около 300 выпускников за эти 10 лет. Но у нас и не может их быть больше, потому что срок реабилитации у нас 1 год. И у нас 25 человек одновременно находится в центре. Поэтому 300 человек.
300 человек.
Но эти 300 человек – это те люди, которых мы знаем. Мы отслеживаем их судьбу, и мы можем видеть своими глазами вот такие отдаленные результаты на протяжении 10 лет. Нашу статистику легко проверить. Наши цифры, они все олицетворены. Поэтому, ну, с одной стороны, это, конечно, какой-то предмет гордости, а с другой стороны, в нас это вселяет уверенность в том, что мы занимаемся нужным делом. И, конечно, было очень много трудностей, и они сейчас, эти трудности, есть, их не стало меньше, характер трудностей меняется. Но вот каждый год, подводя какие-то итоги, мы все больше и больше утверждаемся в правильности, убеждаемся в правильности выбранного пути. И, конечно, мы никогда с него не свернем, и пока мы живы, будет центр «Подвижник», мы будем заниматься оказанием помощи и наркозависимым, и людей, страдающих алкоголизмом, игроманией, неврозами. Сфера как бы вот патологии у нас расширена, мы вышли за рамки только наркомании. И мы занимаемся профилактикой, вот о чем мы сейчас с вами говорили. И не только таким способом, мы работаем в школьных аудиториях, студенческих аудиториях. У нас есть и свои медиапроекты, телевизионные, радио. Вот мы с вами сейчас беседуем. Мы считаем, что наш выход на аудиторию и тоже определенная профилактика, просветительская деятельность. У нас есть печатные издания, у нас есть 3 интернет-сайта, которые администрируют наши же воспитанники. Вот. У нас есть 2 крестьянских хозяйства. Одно из них, ну, трудно сказать, что оно наше, просто наш выпускник, это очень крупное фермерское хозяйство у нас в области, которое поддерживается правительством области, Министерством сельского хозяйства, потому что очень перспективное, динамично развивающееся хозяйство Аникеева. А другое хозяйство это кроликоферма, животноводческое направление такое, в селе Полдневая. И тоже это привлекает интерес средств массовой информации. Все туда любят ездить, снимать сюжеты для новостей, показывать, как человек, раньше погибавший от наркотиков, сейчас стал руководителем крестьянского хозяйства, которому выделяют миллионные субсидии на развитие его производства. Вот, ну и, конечно, интересно вот нам самим, интересно смотреть. Мы же понимаем, что те результаты, которые мы получаем, это ведь не столько наша заслуга, сколько результат общения человека с Богом в церкви. И когда приезжают наши выпускники, которые сейчас являются старшими научными сотрудниками, занимаются наукой, получают научные степени, работают на производстве, руководят крупными коммерческими организациями, трудятся на производстве, кто-то является священнослужителем. Многие из наших ребят, если не, ну, у нас один только в сане диакона, наш воспитанник, а многие наши ребята служат в алтаре. Вот там, куда они, откуда они приехали, куда вернулись, они там алтарниками обязательно служат. Как-то люди почувствовали, что это их призвание, и что если Бог дал им возможность жить еще на земле, то это какая-то часть жизни должна стать богослужением. Если не в прямом смысле этого слова, то как-то нужно переориентировать свою жизнь в этом направлении. Вот. И я надеюсь, что ситуация в области реабилитации и оказания помощи наркозависимым у нас в стране будет меняться именно в эту сторону. Конечно, то, что мы с отцом Сергием, нашим отцом-настоятелем, делаем сейчас, это во многом предвосхищает развитие событий. Потому что пока наше общество еще, даже наши православные приходы, ну, не готовы заниматься такой работой.
Это работа, это действительно работа
мы
большая.
Это видим. Но мы надеемся, что вот сейчас та программа концепции реформы наркологии, которую подготовила Общественная палата России, ее рабочая группа, и которая содержит очень интересные, на мой взгляд, такие важные положения, ее примут, эту концепцию, как основу реформы наркологии, и тогда, как вот там написано, что реабилитация примет у нас в основном духовно-нравственное направление. Потому что последние 20 лет развития наркологии показали, что именно Русская Православная Церковь, это так в этой концепции записано, Русская Православная Церковь показала наибольшую компетентность в области оказания помощи наркозависимым. Потому что наибольшая эффективность и возвращение обществу полноценных граждан наблюдается сейчас именно там, где организуется православный реабилитационный центр.
Ну что ж, это замечательно, что перспективы такие вот есть. А вот как, так сказать, вас находят вот те люди, которые на экскурсии приезжают?
Ну, видите, у нас сейчас есть и интернет-сайт, который рассказывает о деятельности нашего центра и о том, как туда попасть. Сейчас есть и другая информация, и в православной газете, и программа «Первая натура». И сейчас вот по городу Екатеринбургу есть наружная реклама, которая обозначает адрес нашего интернет-сайта боровских.ру. Но главное, конечно, это вот такое живое, что ли, живая передача от человека к человеку. Сейчас есть возможность, у нас появилась возможность проводить ежедневные консультации. Если раньше я мог консультировать только находясь у себя в реабилитационном центре, а здесь в Екатеринбурге только по субботам, то сейчас у нас есть здесь кабинет, где я провожу ежедневные, вернее, ежевечерние консультации. И можно на эти консультации записываться по телефону 8-922-12-57-400.
Еще раз повторите.
8-922-12-57-400. Это наш секретарь Елена Васильевна, она запишет на определенное время.
Ну что ж, мы нашу программу на сегодня закончим. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был врач-психотерапевт Вячеслав Боровских, и говорили мы о том, как в центр «Подвижник», находящийся в Полесском, прибывают экскурсии школьников, старших школьников, которым наглядно с помощью, значит, вот и самих реабилитантов, и Вячеслава Владимировича рассказывается и показывается вот жизнь бывшего, так сказать, наркомана, и сами наркоманы в этом участвуют. Вот, и какие-то выводы, конечно, ребята делают для себя. Спасибо вам большое за участие в нашей беседе. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.